парке у двери стоит интеллигентный мужчина. Я сразу очень удивилась и даже растерялась, как это в такую рань к нам. Он мне говорит: мне нужна женщина из этой квартиры по имени Зина. Это вы или нет? Я отвечаю ему и говорю: нет, Зина – это моя дочь. Тогда вы позовите ее, пусть она выйдет, мне нужно с ней поговорить и передать ей драгоценный подарок. Я в ответ ему говорю: она выйти не может, она больна, но если у вас серьезный к ней разговор, и, как вы сказали, еще и дорогой подарок, то вы можете пройти к ней в ее спальню. И он прошел сразу, после моего разрешения и приглашения. После свидетельства и рассказа Зининой маме, Зина снова рассказывала, когда он, то есть евангелист, вошел ко мне в спальню и поздоровался, приветствовал меня и спросил: Зина, я попрошу тебя, расскажи, пожалуйста, мне хоть кратко о себе, и что с тобой произошло, что ты находишься в постели, не имея сил физических передвигаться и имея глаза, не видишь ими. Я сначала по порядку рассказала ему все, что совершил Господь надо мной, как я попала под автодорожную катастрофу, как мое тело увезли в Бог, и как я вне тела была восхищена на небо, и о моей встрече со Христом, и о беседе с Ним, и о том, как дух жизни снова вошел в мое тело, и почему я не вижу своими глазами. Не дослушав мой рассказ до конца, евангелист попросил у нас с мамой разрешения выйти из нашей квартиры. Мы с мамой разрешили ему это сделать, но сами были очень удивлены его решением уйти от нас, так и не сказал нам ничего о себе, кто он и откуда, и почему так рано поутру на рассвете явился к нам. Пока мы рассуждали над этими вопросами, которые возникли у нас неожиданно, как и неожиданно само его явление в нашей квартире, вдруг услышали мы громкую со слезами молитву на лестничной площадке нашей квартиры. Вот содержание и характер этой молитвы. Отче мой, прости и еще раз прошу прости меня, что я был так медлительный к тому, чтобы сразу исполнить твое поручение, которое ты, Господи, передал через ангела своего. Я не достоин переступить порог этой квартиры, но я уже его переступил, потому и вышел обратно назад, чтобы у порога этой квартиры просить у тебя, Господи, прощения. Прости и еще раз прости. После своей молитвы евангелист снова вошел к нам в спальню и рассказал, как явился ему ангел Господень с поручением, повелением ехать в Кировакал по адресу моей, то есть нашей квартиры, и передать тебе, Зина, вот эту книгу Библию. И он подал мне свою книгу Библию. Я взял в свои руки эту Библию и поблагодарил евангелиста и Господа, сказала: Господи, зачем мне эта книга? Я ведь ничего не вижу. Но в это время слышу голос от Господа: открывай книгу и увидишь. Открывши Библию по слову Господа, я увидела только одну строчку, которую освещал яркий луч. Прочитавши эту строку, которую осветил мне луч, я закрыла Библию. И как только я закрыла Библию, вдруг снова стало темно. Я быстро открыла ее снова, и снова яркий луч стал освещать строки Библии. И пока я читала, луч светил, а когда я уставала читать и закрывала книгу, луч исчезал, и я снова оставалась во тьме. Глаза мои по-прежнему ничего не видели, посему я немного передохнул, снова бралась за Библию, открывала и при помощи этого луча читала ее. Справедливости ради должна сказать, что до этого я Библию не читала, да и ее и не было у меня. То вы, читая или слушая, можете усмотреть и уразуметь мое внешнее и внутреннее состояние. Для меня то время не было другого дела, как читать Библию при помощи посылаемого луча от Господа. И это продолжалось 2 недели. За это время я немного окрепла по плоти и, конечно же, и по духу. Я постоянно молилась и просила у Бога, чтобы Он вернул мне зрение. Я говорила: «Господи, если Ты вернул меня снова к жизни, то, конечно же, Ты силен и можешь вернуть мне зрение». Через 2 недели после того, как мне евангелист привез свою Библию, и после постоянных моих чтений ее при помощи посылаемого луча, вдруг мне вернулось мое зрение, и я стала видеть, за что слава и благодарение Ему. Но теперь, когда я начала читать Библию глазами своими, то, что там было написано, я уже не находила того, что читала при помощи луча. И я стала спрашивать у Господа: «Господи, где же то, что я читала при помощи луча?» И Господь сказал: «Я давал тебе возможность читать то, чего не могут читать другие. Все, что ты читала при помощи луча, ты читала между строк, написанных в Библии». Я спросил у Зины: «А что именно ты читала между строк?» Она сказала: «Эти слова, которые я читала при помощи луча, они были только для меня и для моего дома. Для примера приведу одну лишь строку. Когда ты открепнешь по плоти, и к тебе возвратится снова зрение, то ты пойдешь в первую очередь к моему народу, который в завете со мной, и который скажет, что тебе нужно дальше делать. И когда я окрепла, и ко мне вернулось мое прежнее зрение, Господь действительно указал адрес верующих людей, через которых я и познакомлюсь с остальными, то есть с церковью, где я и приняла духовное и водное крещение. И не только я, но и мой муж, и мама, а впоследствии и мой старший, и старшие мои дети. Все мы стали членами поместной церкви, которая в то время была гонима, потому служения проходили на частной квартире и в глубокой конспирации, то есть тайне. Прошло немного времени, и Господь послал мне духовное дарование. Я стала постоянно слушать голос от Него. Этот голос я уже четко различала от голосов иных, а иных голосов было великое множество. Они были в различной форме. Это и от людей мира, и от людей христиан, а также и от Духа, но не от Божьего. В церкви во время служения часто через мои уста были проявления Духа Святого, такие, например, как истолкование на иноговорение, пророчество, видение, исцеление больных, увещевание, обличение через Духа Святого. В церкви Дух Святой через мои уста учил меня и других членов церкви христианскому поведению, святой жизни, много учения и наставления, а также и обличения совершал Дух Святой через мои уста. Прошло немного времени с тех пор, как Господь возвратил мне жизнь, и я вернулась и вступила в завет со Христом. И после моего служения в церкви Господь стал посылать меня, как и говорил мне еще там, на небе, начальствующим и большим людям еврейского и армянского происхождения. При встрече с ними я им свидетельствовала о Боге, перед которым они должны покаяться в своей греховной жизни и в своем неправильном хождении перед Богом. Уместно будет напомнить слова из книги Притчи 14:12. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, наконец их путь к смерти. Но идущий прямым путем боится Господа, но чьи пути кривы, тот небрежен о нем. А хотящих прямым путем будут покоиться на ложах своих. Исайя 57 глава 2 стих. Именно к таким людям, чьи пути были искривлены и неправильны перед Богом, Бог и посылал меня обличать их и наставлять их на путь, ведущий в жизнь вечную. Вскоре о моем служении заговорили в коридорах и кабинетах власти города и республики. Стало это известно в поместной нашей церкви. Однажды наш пресвитер, то есть пастырь, оставил меня в беседу с братьями и, предупредивши меня, запретил мне ходить и ездить к этим людям, которым посылал меня Господь. Объяснил мне то, что сегодня, мол, тебе посылает Господь начальствующим, завтра к партийным, известным людям города, а послезавтра к кегебистам, КГБ. А те, в свою очередь, конечно, всех нас пересажают в тюрьму. Дух сомнения в них был налицо. Указавший мне на слова апостола Петра, первое послание 5.5, также и младшие, повинуйтесь пастырям, в противном случае мы тебя исключим из церкви. Я, конечно, повиновалась пресвитеру и братьям, но Господь наш есть сердцеведец и тайноведец, и Он явился ко мне и возвал: «Зина, дочь моя, кого ты больше боишься, меня или человека? Совершай и дальше это служение, на которое я, Господь, тебя призвал». Был большой интервал, то есть голос Господень ко мне долгое время не говорил, и я никуда не ходила и не ездила по повелению Господа, так как не было этого голоса, потому что его не было. Я начала волноваться и переживать, думала, что Господь отступил от меня, но слова Господни, которые Он сказал мне: «Совершай дальше это служение, на которое я призвал тебя», они вдохновляли и поддерживали меня. И вот, по истечению некоторого времени, я снова услышала знакомый мне голос, который повелевает мне ехать к одному высокопоставленному человеку, что я и сделала. Но после этого меня в церкви пресвитер еще раз предупредил. Я в молитве обратилась к Господу и сказала: «Господи, что же мне теперь делать? Ты меня посылаешь, а пресвитер запрещает мне это делать. Он и некоторые братья считают, что этот голос не от тебя, Господи». Они прямо мне сказали: «Ты, Зина, в искушении». И тогда голос, говоривший со мной, сказал: «Читай Деяния 4:18-20». И призвавший их, приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: «Судите справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Вот так поступи и ты, дочь моя Зина. И если служитель и дальше будет запрещать тебе совершать это служение, на которое я тебя призвал, то я поражу его страшной болезнью». Обо всем этом диалоге с Господом я рассказала служителю, но он не принял это предупреждение, а только сказал, что ты меня пугаешь. Что же моего служения, то я продолжала его. Но за это упрямство, как пресвитер сказал мне, меня окрестили непослушной в церкви. Давление со стороны руководства церкви было очевидным, даже и самим наименьшим и неопытным в общине людям. Между мной и служителем вырастала преграда, и я ее назову «стена». Но это не по моей вине. Я по-прежнему проявляла к пресвитеру и к руководящим братьям чувство любви Божией, молилась за них и церковь постоянно. Вскоре все заметили, что наш пресвитер страдает какой-то болезнью. Свежесть лица стала исчезать, глаза стали мутнеть, речь стала уже не той. Члены, конечно, не знали о том, что Господь сказал ему через меня, но я-то сразу поняла, что Господь стал бить его, и когда он обратился в больницу, врачи после всех анализов, взятых у него, сказали: «У вас рак желудка, и уже четвертая стадия». Будучи в болезни, он не раскаялся в том, что восставал на меня, но приутих и больше не восставал. Всего он проболел около 3 лет и умер. церковь еще при болезни пресвитера избрала нового пресвитера себе, которого рукоположили уже после смерти первого. Новый служитель мне не препятствовал выезжать по повелению голоса Господня. Таких Господних повелений командировок было очень много. Все они были связаны с тем, что кому-то было нужно сказать о Боге, о Христе, о рае, о аде, о Боге, в которого они должны верить, о Христе, которого должны они любить, о рае, куда они должны стремиться, и о аде, от которого они должны бежать. Некоторым было нужно напомнить об их грехах, в которых они должны покаяться. Прошло 14 лет моего служения Господу и свидетельства людям о Нем. С того момента, как я была восхищена мне тело на небо и снова возвращена на землю. Подросли мои меньшие дети, постарела мама моя значительно, и, конечно же, и я. И в 1984 году, когда мне исполнилось 50 лет, я сильно заболела ногами, тромбофлебитом, или по простому народному названию закупорка кровоносных сосудов на ногах. Боли были ужасные и невыносимые, и я в посте, в молитве многократно стала взывать Господу: «Господи, Ты же силен меня исцелить, а я это знаю, потому что Ты возвратил моему вот этому телу, мертвому телу, жизнь, и если я в чем и согрешила, прости, любящий Господь, и хотя я такого ничего и не замечаю, но этим я оправдываюсь перед Тобой, Христос. Прошу многократно прости, прости, еще раз прости». И после моих усиленных постоянных молитв Господь ответил мне. Он сказал: «Вот тебе фамилия и имя человека, который прооперирует твои ноги, а я благословлю его руки. Я уже не помню его фамилии, но знаю, что он еврей по национальности и большой специалист по микрохирургии в области кровеносных сосудов и сердца. Профессор, теперь, когда я вспомнила его фамилия, значит, было Перельман. В Ереван приехал он для того, чтобы вести школу при научном исследовательском медицинском институте города Еревана по подготовке молодых врачей-хирургов. Все эти данные о профессоре-хирурге из Ленинграда я тогда еще не знала, а узнала лишь только тогда, когда я нашла его». Следующая глава называется «Поиски хирурга профессора». Получил от Господа ответ и имя, и фамилию человека, который поможет мне, я стала в раздумье размышлять, где же мне теперь его искать. Пошла в больницу, но там никто не знает такого хирурга. Поехала в город Ленинакан, но и там никто не знал и не слыхал о таком хирурге. И тогда я решила, что его надо искать в институте медицинском. С этой целью я поехала в Ереван, в научно-исследовательский медицинский институт. При входе в главный корпус института мне встретился человек, один из врачей-хирургов, у которого я и спросила, знает ли он имя и фамилию такого профессора. Марк Исаакович Перельман. На мой вопрос он ответил вопросом: «Откуда вы знаете этого хирурга?» Я еще не успела сказать ни слова ему, как он мне говорит: «Видите этого идущего по направлению к нам человека? Это и есть тот хирург, которого вы ищете. Но я вам ничего не говорил о нем. До свидания», и ушел. Следующая глава в этом свидетельстве рассказа называется «Встреча с профессором-хирургом». И когда он, то есть профессор, приближался ко мне, я назвал его имя и фамилию, поздоровался с ним и сказала, что мне нужно поговорить с ним об очень серьезном деле. На что он сказал: «Откуда вы знаете меня? В ответ я ему говорю: «Господь не назвал ваше имя и фамилию». Он сильно, конечно, был удивлен, и я бы сказала, даже какое-то мгновение был растерян. Но потом, собравшись духом, спросил: «Какой Господь? Где вы его видели?» «На небе. Я встречался с Господом». «Вы были на небе?» «Да», — ответила я. Он посмотрел на меня с удивлением и взглядом своим просмотрел меня с головы и до подошвы ноги. Затем спросил меня: «Как вас зовут? И все ли вы с вами в порядке?» «Абсолютно», — ответила я ему. Тогда он, обратившись ко мне, сказал: «Идите за мной». Я пошла за ним, а подойдя к двери своего кабинета, он открыл дверь и, пропустив меня вперед, вошел и сам. В кабинете он по селекторной связи своей секретарши сказал: «В мой кабинет никого не впускай, так как я занят. У меня очень серьезная беседа с очень интересным человеком». А затем, закрыв изнутри дверь, он сел за стол свой рабочий стол и сказал: «Ну, давай, рассказывай, как ты очутилась на небе и как ты видела Господа, и почему и для чего Господь дал тебе мою фамилию и имя мое, и как ты снова очутилась на земле, если ты говоришь, что ты была на небе. Мне очень интересно все это знать». Тогда я ему и говорю: «Дорогой мой доктор, я все вам подробно и до мелочей, конечно же, расскажу, но сейчас мне нужна ваша неотложная помощь. У меня закупорка кровеносных сосудов на обоих ногах, тромбофлебит». Он тут же посмотрел на мои ноги, распорядился, чтобы меня отвели в специальный кабинет и подготовили для тщательного осмотра. После первичной подготовки меня осмотрели младший медицинский персонал. Меня посмотрел сам профессор, хирург в присутствии других опытных хирургов. В заключении этого осмотра он сказал: «Будем ваши ноги оперировать. Вы согласны, чтобы эту операцию сделать сегодня?» На что я ответила: «Мне же нужно съездить домой и предупредить семью свою. Ну хорошо, езжайте домой, скажите мужу и детям, а завтра приезжайте, и мы вас прооперируем». Я съездила домой, поставила в известность свою семью, и на следующий день я была у профессора, как и договорились. В этот же день меня прооперировали. Операция прошла успешно, потому что Господь благословил руки врачей. И я знаю, Господь мог бы и сам меня поврачевать, но Господу было угодно посредством моей болезни и меня самой явиться к этим большим ученым людям. И я хочу здесь немного подробнее засвидетельствовать всем читающим и слушающим, что Господь действовал Духом Своим через меня в этом институте в течение 8 месяцев. И именно все эти 8 месяцев профессор-врач-хирург держал меня в научно-исследовательском медицинском институте после операции, когда я рассказала ему все, что совершил Господь надо мной. И если в начале болезни я сильно нуждалась во враче-хирурге, то после моего свидетельства профессор нуждался во мне, ибо видел, что через меня говорит Господь. И когда привозили безнадежного на жизнь больного, он просил, чтобы я попросила Господа, можно ли браться за скальпер или лазерный луч, чтобы оперировать пациента больного. И получал положительный ответ от Господа. Я говорила ему, что будет успех. И так было за все 8 месяцев моего пребывания в институте, больнице, ни одного не было смертельного исхода. Однажды доктор-хирург мне сказал: «Зина, я профессор, а ты мой небесный академик». На что я ответила: «Я ничего не значащий человек в медицине, но что должна была сделать во имя Господа, то сделала. Да прославится имя Его». Примечание. После моей операции через неделю можно меня и было и выписать, но профессор держал меня в больнице 8 месяцев. И так было угодно Богу. Конечно, я постоянно ездила домой, была дома. Когда я была нужна им, там в институте, он мне звонил домой, и я приезжала. Хочу отметить одну деталь. Все эти события происходили в период времени правления страной Брежнева и сильного КГБ. Но Господь все это сохранил в большой тайне. Никто из посторонних людей не знал, а только те, кому Господь хотел открыться. А это в основном люди, евреи и армяне. И когда закончились дни профессорского пребывания в научно-исследовательском медицинском институте по переподготовке молодых врачей-хирургов в городе Ереване, меня окончательно выписали из больницы института, а известный на всю страну и даже союз хирург уехал в Ленинград, то есть Петроград. Мы имели с ним письменную связь, и я несколько раз ездила из Кировакана в Ленинград к нему в институт, а также в Ленинградскую область к народу Божьему, когда Господь посылал меня. Он часто, Господь посылал меня и к отдельным личностям, а также и просто на пустую дорогу, как Филиппа, на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста, Деяния 8:26. Так было и со мной. Однажды февральским вечером, когда я готовила ужин, вдруг пристал ангел Господень и сказал мне: «Оставь эту работу мужу своему, а сама оденься потеплее, иди на дорогу, идущую на Ростов». На улице было сильно холодно и сильная пурга, мороз до 30 градусов. Я пошла к мужу в зал и говорю ему: «Дорогой, мне нужно идти». Он уже привык к таким явлениям, потому и спросил: «Что, опять Господь куда-то посылает тебя?» «Да», — ответила я. «Куда же теперь Он тебя посылает?» «Не знаю еще куда, но сказал, чтобы я вышла на дорогу, идущую на Ростов». Мы помолились всей семьей, и я ушла, как говорится, на ночь глядя. Когда я вышла на эту трассу, дорогу, стала и стою, вокруг ни души, ни машин, только ветер и метель. Но вот вдали показался свет фар машин. Я слышу голос: «Останавливай эту машину и садись в нее. А там я скажу тебе, что дальше делать». Я поднял руку и чуть-чуть выйдя на проезжую часть дороги, чтобы было видно водителя у меня, стала мысленно молиться. Машина, поравнявшись со мной, остановилась. Водитель открыл правую дверь машины, сказал: «Садитесь». И когда я села и закрыла дверь, он спросил: «Куда едем на ночь глядя?» Я ответила: «Куда вы, туда и я». «О, интересно, но я еду далеко, почти в Ростов. Значит, и я тоже почти туда». Водитель перестал говорить со мной по той причине, что за стеклом кабины была очень плохая видимость дороги, и все его внимание было на дороге. А мне стало возможно спросить у Господа: «Господи, что мне дальше делать?» И голос от Господа говорит: «Не выходи с машины и водителю не позволяй выходить». Машина была грузовая, ГАЗ-51. В связи с тем, что дорога, пурга усиливалась, и темнота ночи усложняла дальнейшую поездку, водитель принял решение ехать напрямую на какую-то полевую ферму колхоза, объяснив мне свое решение тем, что напрямую здесь недалеко, и к тому же у меня мало в машине бензина. А там, на этой ферме, мы переночуем, а завтра стихнет метель, и мы спокойно доедем до назначенного места. Вскоре появился в свете фар и указательный знак на эту ферму, о которой говорил водитель машины. Повернув на этот указательный знак, мы поехали напрямик на ферму. Проехав километров 15, может быть 20, водитель машины заметил, что сбился с дороги, потому что ее занесло снегом. Он остановил машину, потому что она буксовала. Попытался походить влево-вправо, чтобы найти дорогу, но без успеха. И тогда он снова сел в машину и говорит мне, что же будем делать дальше. Я предлагаю заглушить мотор, оставить машину здесь, а самим идти пешком на ферму. Оставаться в машине очень опасно, потому что без бензина не хватит, а если мотор не будет работать, через 2-3 часа мы замерзнем в холодной машине. Нас даже и поисковая группа не сможет найти в этом снежном поле. А так мы одновременно будем согреваться, когда будем, я эти места неплохо знаю. Я обратилась к Господу, ибо знала, вот почему Господь послал меня на Ростовскую трассу. И голос мне еще раз сказал, не выходи и не оставляй машины. Мотора не глушите, пусть работает и обогревает кабину, и вас. Насколько хватит бензина? А если ты, дочь моя, ослушаешься меня и послушаешь водителя машины и пойдешь, то погибнете обои, и ты, и он. Я для этого и послал тебя на дорогу и посадил в эту машину, чтобы посредством тебя спасти этого человека. Благодарение Богу за то, что не перевелись в наши дни тоже Филиппе. Я передала эти слова Господа водителю машины, и он согласился остаться в машине. У меня было время свидетельствовать ему о Боге. Он внимательно слушал, что я говорила ему. Под утро метель стихла. Так как машина не приехала в назначенное место, то нас начали искать. Да и мы сами пошли по направлению к дороге, идущей на Ростов. Все закончилось благополучно. Нас нашли, потому что Господь знает, куда направлять поисковую группу. Он ведь и Филиппа направил на безлюдную пустую дорогу. Читателя или слушателя, конечно же, будет интересовать дальнейшая судьба водителя газона 51. Вкратце скажу только одно. Он имел со мной постоянную связь, общение и стал христианином, сыном Божьим, моим и вашим братом во Христе. Заканчивая свой рассказ о Зине из города Кировакана, я хочу еще раз напомнить вам о том, что все, что я написал в этом свидетельстве, рассказе, я услышал из уст самой Зины, ее мужа и ее мамы в 1989 году. А через 3 года, в марте месяце, в 1993 году, она по повелению Господа приехала к нам в город Брянку Луганской области, в нашу церковь, где я нес и совершал пресвитерское служение. И об этом я хочу написать отдельную страницу из жизни нашей церкви. Она так и называется «Один день из жизни нашей Брянковской церкви». Христиан веры евангельской, их было много в жизни церкви, но я хочу описать лишь один день. И этот день, это тот день, когда Господь послал Зину к нам в Брянку. В одной из воскресений, когда наша поместная церковь собралась на свое служение перед Богом, вдруг во дворе молитвенного дома появилась машина «Москвич», в которой находилась сестра Зина. Увидев ее, я очень обрадовался, потому что знал, сестра Зина никогда не ездила сама по себе, да еще в такую даль. А коль она приехала, то значит Господь через нее совершит служение Духа. Ее пригласили в братскую комнату. Войдя к нам в братскую комнату, она первого приветствовала меня, так как кроме меня она никого не знала. И во время приветствия она исполнилась Духом Святым. После краткой молитвы Духом, как апостол Павел сказал, «Стану молиться Духом, стану петь Духом, стану молиться умом и буду петь умом». Она обратилась ко мне и сказала, «Брат Сергей, меня дважды Господь посылал к тебе, но я все откладывала на потом. И вот Господь третий раз послал к тебе меня, чтобы я передала тебе его слово. Пойди и скажи сыну моему слово утешения». Затем она обратилась ко мне и сказала, «Брат Сергей, пусть все выйдут из братской комнаты, ибо слово от Господа принадлежит только для тебя. И когда мы остались вдвоем, она и говорит мне: знает Господь, как ты устал с этим народом, и как тебе тяжело на сердце и в душе. Но ты ободрись, уповай на Господа, ибо Господь говорит, что Он для тебя уже приготовил место в другой стране, где ты отдохнешь от этой усталости. Но пока еще корми мой народ словами жизни и словами утешения. Я спросил у Зили: а в какой стране? Она ответила, что ты поедешь в Америку. Справедливости ради хочу сказать, в то время я еще не знал, будет ли мне вызов в Америку или нет. Итак, наша беседа с Зиной в братской комнате молитвенного дома закончилась, потому что настал час начинать наше утреннее служение перед Господом. Мы вышли на кафедру зала дома молитвы. Я представил сестру Зину всему собранию и сказал: вот перед вами та сестра, о которой я вам рассказывал еще в 90-м году, когда мы с группой молодежи были на браке сочетания в городе Краснодоне. Ее меньшей дочери Армене сегодня сестра Зина у нас в гостях. Она примет участие в нашем собрании и засвидетельствует вам о том, что я вам говорил в 90-м году. Теперь уже вы сами услышите эти слова, но, как говорится, из первых уст. Открывая собрание наше, я сказал краткую проповедь, призвал народ к молитве, а церковь, в свою очередь, призвала имя Господа и Его присутствие Духом Святым в этом служении. Братья и сестры молились горячо, искренно, под действием Духа Святого. После молитвы хор спел псалом 352. Милости просим, друзья дорогие, в этом псалме есть такие слова: нам расскажите, как в местности вашей вы получали от Бога дары, черпали благости полную чашей, как вы вкушали с Иисусом пири. Нам расскажите, как дивно, спокойно Бог ваш беседовал с вами раз. Братья, споем мы торжественно, стройно, тот же Господь и у вас, и у нас. И эти пропетые слова стали как бы просьбой церкви до Зины, чтобы она рассказала обо всем, что она пережила, то есть в том, что я уже выше описал. Я предоставил слово сестре Зины и попросил ее, чтобы она рассказала самое главное, не упоминая о мелких деталях и эпизодах, потому что в нашем собрании есть много братьев и сестер, которые хотели бы совершить молитву перед Господом о своих тайных нуждах с участием твоим, Зина. Дабы Господь дал им свое наставление, обличение и утешение. Ибо мы верим в Бога и Его Слово, которое говорит: истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди их. Матфея 18. На основании этого слова и нашей веры в Него мы пришли к такому согласию. Все остаются в главном зале молитвенного дома, хор будет петь псалмы и совершать ходатайствующие молитвы, чтобы Господь давал ответы на все нужды народа Его, которые будут представлены в молитве. И я и Зина ушли в большую братскую комнату, куда могут заходить все, кто имеет тайную нужду, но чтобы только по два человека. И когда мы зашли, первые боялись как бы заходить, ибо чувствовали, но заходили, совершали молитву. Я вопрошал Господа именно Духом, не говоря ни одного слова на своем родном наречии, а только на иных наречиях делал запрос. А Господь исполнял Зину Духом Святым, и она отвечала нам на все эти нужды, кто в чем нуждался, пророческим словом на родном русском наречии. Слава Господу! Это было одно из самых таких действительно важных служений в моей жизни и в жизни Его народа. Рассказав все это и записал на кассету. Я хотел бы, чтобы и многие другие, кто пожелает услышать, что и в наши дни Господь совершает то служение, которое Он совершал во дни апостолов, во дни жизни Первой Церкви. И если сегодня Он его еще не совершает во многих церквах, то это потому, что мы не несем того служения, которое несли апостолы наши прежде живущие братья. Аминь.